Все, кто первый раз пришел, вас тоже приветствую. Мы сегодня с вами поговорим, у нас уже, если я не ошибаюсь, это 11-я проповедь, послание к Титу, мы его когда-нибудь закончим. Уже давно было, когда была прошлая проповедь про рабов, это 2 глава Титу. Откройте, пожалуйста, свои Библии, послание к Титу, 2 глава. Я назвал проповедь «Изменяющая сила благодати Бога» или «Как научиться жить благодатью». Наша церковь называется «Благодать». Давайте, вы еще помните? По-немецки как будет? «Гнада». По-английски? «Грейс». Как будет по какому еще, не знаю. Кто знает еще по-армянски? Как? Как?
Шеноше.
Шеноше? Я не смогу это выговорить. Шенош какой-то. Шенош какой-то. Да. И вот сегодня мы пришли как раз к этому месту, когда мы можем действительно поговорить о благодати. Потому что в послании к Титу Тит переходит к благодати. Он уделил несколько стихов, 4 стиха благодати, и он описывает благодать. Когда мы читаем послание к Титу, и да и всю Библию в целом, мы понимаем, что чтобы жить так, как там написано, это невозможно. Например, когда мы читаем с вами Нагорную проповедь, мы понимаем, что так жить, как там написано, это утопия. Согласитесь. Сегодня Женя говорил уже, что мы много слышим, мы много знаем, но мы мало исполняем из того, что мы знаем. И это факт. И я думаю, что нету ни одного человека на земле, который бы сказал бы, все, что я знаю, я все исполняю. Каждый в той или иной мере исполняет в определенной степени. И вот этот клюфт по-немецки, или вот это расстояние между тем, что я знаю, и то, что я исполняю, чем меньше оно, тем лучше. Поэтому набивать голову знаниями тоже смысла нет никакого, если они не исполняются. И мы читали послание к Титу, мы проповедовали эти проповеди, 1-2 глава, какие должны быть пастыри, какие должны быть старицы, старцы, молодые жены, молодые женщины, молодые мужчины, рабы, мы все это читали. И когда мы дошли до рабов, то, наверное, многие из нас подумали, а как это все достигнуть? Вы знаете, я не помню ни одной сестры, которая перестала бы работать после того, когда мы прочитали, что сестер главная задача домашними быть, заботиться о доме, о семье, о детях. Я не знаю ни одной сестры, которая бы сказала, все, бросаю работу, мне не важно, сколько мы будем получать, главное, что будет дома. Нам трудно это сделать, потому что я не знаю, может быть, кто-то сделал, может, кто-то стал думать об этом. Я не знаю ни одной старицы, которая бы начала делать то, что мы с вами читали. Помните, что старец главная задача? Научать молодых любить мужей, воспитывать детей. Я не знаю, может быть, если кто-то стал это делать, сказал, все, я теперь это понял, я теперь буду это делать, да, как Женя сегодня говорил, прочитал, встал, пошел делать. Я не знаю, может быть, кто-то делает. Я не знаю, не могу сказать по поводу ваших рабочих мест, где вы работаете на своих рабочих местах, насколько вы перестали или стали исполнять то, что мы считали про рабов, во всем повиноваться, искать добра господам своим, заботиться об их процветании. Я не знаю этого. Каждый из вас сам знает, который находится на рабочих местах. Но одно я точно знаю. И вы, наверное, тоже не знаете, а как по поводу служителей церкви, насколько они теперь стали изменяться. Там же написано, какие они должны быть. Но одно я точно знаю, чтобы это сделать, это очень трудно. Это очень трудно взять привычный образ жизни и поломать его. И сказать, окей, я теперь буду делать так, как говорит Писание. Посмотрите, мы прошли все. Мы прошли пастырей, мы прошли старец, мы прошли старцев, мы прошли молодых женщин, мы прошли молодых парней, мы прошли рабов. Все категории в церкви, которые есть, мы всех прошли. Фактически все должны были измениться в церкви, вместе со мной включительно. И мы понимаем, что доходя где-то мы приходим к стене, где мы понимаем, ну, чтобы это сделать, изменить, мне чего-то не хватает, что-то меня держит, или что-то должно еще у меня быть для того, чтобы мне это изменить. Нам трудно повиноваться друг другу, трудно отрывать от себя время, чтобы служить другим. Нам трудно научать молодых сестер и братьев, трудно слушать, когда нас поучают. Пастырям трудно разрываться между домом и общиной. Трудно в общении с противящимися и с теми, кто вообще совсем согласен. Есть две категории людей. Одни всегда против, другие всегда за. И с теми очень трудно. Кажется, что те, которые за, это самые удобные люди на первое время. И нам трудно с этим. Рабочим трудно повиноваться господам, даже если они хотят это делать ради Христа. Вот смотрите, вы же когда-то молитесь и говорите: «Господи, я хочу измениться ради Христа». Встретились с Библией? Так изменитесь, придите на следующий день. Сделайте, что там написано. А лучше сегодня принять решение. Почему мы не делаем? Нам трудно. Как в те времена на острове Крит, так и сегодня у многих верующих возникает большая пропасть, как говорил Женя. Женя, кстати, мой конспект проповеди не читал, он не знал, о чем я буду проповедовать. Между тем, что мы знаем, и между тем, что мы исполняем. И эта пропасть, к сожалению, с годами не уменьшается, а возрастает. Именно поэтому Павел после того, как объяснил, как верующим надо жить, объясняет, какую роль играет благодать в этом процессе изменений. Он отвечает в этом тексте на один вопрос: как научиться жить благодатью? Сначала Павел описывает два действия благодати, проявленные к нам в прошлом, а затем он говорит о том, как благодать действует в настоящем, и в конце описывает, какую надежду благодать дает на будущее. Давайте мы прочитаем с вами этот текст, это Титу, 2 глава, с 11 по 14 стих. Послание к Титу, 2 глава, с 11 по 14 стих. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем мире, веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Итак, он описывает четыре действия благодати. Первое. Благодать Бога пришла к нам, она явилась. Второе. Благодать Бога спасла нас. Третье. Благодать Бога преображает нас. И четвертое. Благодать Бога дает нам будущность. Давайте вспомним из второй проповеди, когда была вторая проповедь по посланию к Титу, что такое благодать. Благодать – это незаслуженное, добровольное, исходящее из любви действие всемогущего Бога, на которое мы, люди, не имеем никакого притязания, которое мы можем принять с благодарностью только как подарок. Бог предложил нам в Иисусе Христе свою превосходящую любое разумение благодать. Это пометка к немецкой Библии Шлахта 2000, перевод. Благодать – это то, что дают, это верхний дает нижнему, на которое нижний не имеет никакого притязания. Или как это по-другому сказать? По-другому не скажешь. Hat keinen Anspruch по-немецки. А? Никакого права, оно ему никак не принадлежит и не принадлежало. Представьте себе, вы стоите на остановке и ждете автобус. Здесь, в Дюссельдорфе, проходит мимо человек, разговаривает по телефону, дорогому айфону какому-нибудь, сам последней модели. Вдруг говорит: ладно, пока, своему абоненту. Поворачивается к вам и говорит: слушай, я хочу тебе его подарить. И дарит вам его. Вот это с какого перепуга, извините за выражение, он это сделал? Что вы сейчас сделали для того, чтобы вам он это подарил? Я не имею никакого права на этот телефон, ни притязания никакого. И он дарит и уговаривает нас его взять. Что я могу сделать? Я могу взять его и сказать: я благодарю тебя за это. Я не знаю, как говорил Хайк сегодня, я в шоке, но я не знаю почему, я очень рад, спасибо тебе за это. Или как вот этот генерал, про которого, как он сказал: за то, что ты меня спас, ты всегда будешь рядом со мной. И ты был солдат, будешь офицер. И несмотря на то, что ты делаешь, ты будешь всегда со мной. Пока я не умру, ты будешь рядом со мной. Это Здесь еще было что-то, что он сделал. А благодать, она вообще никак не связана с делами. Это то, что мы получаем независимо от дел. Я часто людям задаю вопрос. И, кстати, интересно, 6 лет я его уже задаю здесь, и мне все время отдают не тот ответ, который я его говорю, какой должен быть. Мне интересно, почему. А если придет Христос, или когда придет Христос забирать свою церковь, задайте, спросите себя, он вас возьмет или нет? Как вы думаете? Да. А теперь не говорите второй ответ вслух, почему он должен вас взять. Это будет его второй вопрос. Почему я тебя должен взять? Не надо его отвечать на этот вопрос. Все ответы, которые у вас сейчас прозвучали в голове, кроме того, который говорит, потому что он меня любит, неправильные. Потому что я, или по милости, или по благодати. Если я говорю, ну потому что я верю, значит, я уже дело какое-то выставил. А вера откуда пришла? Откуда она появилась во мне внутри? Ну она во мне родилась или она снаружи пришла? Например, дар Духа Святого вера написано. И если я говорю, потому что я верю, так это все равно не мое. Все равно от него. Почему? Потому что я... Потому в ответе не должно быть слова «я». Потому что я жил в этой земле и совершенно не думал ни о людях, ни о Боге, ни о других. Мне вообще было это все равно. Я жил ради себя и своих удовольствий. И вдруг, как мы читаем, явилась благодать Божия, которая поставила меня на колени и сказала, брат дорогой, я не для этого тебя создал. Я сопротивлялся этой благодати много лет. Я шел против нее и говорил, нет, я не буду каяться. Мне Иисус мешает, он всю мою жизнь перечеркнет. И сестры, еще раз, или братья, кто не изменился после этих проповедей, я знаю, как вы себя чувствуете, я был неверующим, и мне брат говорил, тебе нужен Христос. Я говорю, тогда мне придется всю мою жизнь изменить, поломать. Я не смогу так дальше жить, если Христос будет моим Богом. Я говорю, уходи, не проповедуй мне Христа. Я был неверующим. Мы верующие делаем то же самое, когда мы слышим прямое повеление Бога и не исполняем его. Мы говорим, не нужен мне Христос, потому что мне всю жизнь поломать придется. Согласны? Чтобы сегодня выйти отсюда и принять решение, как мы читали, посмотреть в зеркало, выйти отсюда и сказать, окей, ich mache es, я буду так делать. Это надо благодать. Это надо довериться благодати Бога. Вы знаете, что у нас в душепопечении, в институте есть такое выражение, что человек подошел в зеркало, что читал Женя сегодня, первая глава Иакова, посмотрелся, развернулся и ушел. Это называется побрить зеркало. Я увидел, что у меня щетина, взял пену, намазал на зеркало, взял станок и побрил его. Зеркало. К сожалению, мы часто броем зеркало. У нас всегда есть причина, почему мы не хотим исполнять то, что там написано. И я еще раз подчеркну, мы не хотим это делать. И когда мы хотим, мы не можем, потому что нам нужна благодать. Мы не доверяем этой благодати Бога. Мы не верим, что благодать сейчас начнет это изменять, и что будет лучше в итоге. Что будет лучше мне и будет лучше другим. Мы стоим на своем и не перестаем делать свое. Я же про себя тоже говорю. Вы же поймите, точно так же, как Женя сегодня говорил об этом. Итак, первая благодать пришла к нам, ибо явилась благодать Божия, 11 стих. Благодать явилась, засияла, стала видимой, воплощенной. Когда мы не видели просвета, когда нам было плохо, и вся жизнь катилась под уклон, когда хотелось покончить со всем, вдруг явилась благодать Бога. Вспомните тот момент, когда вы покаялись. Сейчас, на секунду. Вспомните этот день. Может, у кого-то был длинный процесс, было месяца или... Вспомните тот день, когда Бог поставил вас на колени, когда вы встали и сказали, все, как их капитулиры. Я сдаюсь. Вспомните этот момент. Кто заставил вас встать на колени? Кто заставил вас произнести молитву покаяния или какие-то слова, сказать, Господи, помоги? Кто это делал? Благодать. Ибо явилась благодать Божия. Она явилась, она пришла к нам, она ворвалась в нашу жизнь, она засияла, она ослепила Павла на дороге в Дамаск. Знаете, что такое ослепила Павла? Она сказала, так дальше жить, как ты жил, ты не будешь. Стоп! она явилась, и она явилась на эту землю во плоти. Христос пришел в этот мир, и Он сказал: «Я есть путь, истина и жизнь». Иоанн пишет: «Иисус является источником истины и благодати». Он благодать во плоти. Благодать можно было 2000 лет назад потрогать, погладить, обнять, поздороваться. Благодать можно было слушать, как она разговаривает. С благодатью можно было попить чай. Но ее в итоге распяли. Почему? Потому что благодать делает нашу жизнь неудобной. Она ломает наши все планы. Она нам говорит: ты не будешь так дальше жить. Она не даст нам жить так, как мы хотим. Если она ворвалась в нашу жизнь, она нас не отпустит. Потому что она нам желает добра. Ее распяли, а она воскресла. Ее убили, а она жила. И сегодня она до сих пор врывается, является, сияет, светит и говорит: я все еще здесь. И почему сегодня Хайк рассказывал свидетельство? Я в шоке, я в шоке, я в шоке. Потому что благодать. Вы знаете, как у благодати есть одно интересное действие, ее сложно принять. Когда нам что-то дают незаслуженно, мы не можем взять. Вот как ты принимал эти ключи от этого дома? Если мы понимаем реально благодать, мы боимся взять ее. Потому что когда я говорю: окей, окей, хорошо, спасибо, я знаю, что я делал, спасибо, вы мне тут что-то дали. Но когда мне дают это же история, ее же можно рассказывать, книжку писать, да? У вас очень хороший сад, говорит Хайк. Он говорит: ты бы не хотел в нашем доме 2 недели пожить? Не так, а вот тебе ключи и живи здесь 2 недели. Да? Как их теперь взять? А вы представляете, как Хайк эти ключи держит? Как он их боится потерять? А вы представляете, как он их будет хранить в своих... И как он будет аккуратно открывать этот дом? И как он будет там ходить и трогать это все, и брать, и пользоваться? И говорит: Боже, за что? За что? И не дай Бог, это что-нибудь там упадет, поцарапается, разобьется или испачкается. Потому что благодать, она не даст мне уже жить так, как я жил раньше. И он не сможет в этом доме жить так, как он живет в этом, извините, если я скажу, сарае, в котором они там живут. Там без слез в туалет сходить нельзя. Там в общежитии, в котором они сейчас находятся. Он не сможет так, как там, жить в этом доме 2 недели. Бараки, да. Он не сможет так жить. Потому благодать не даст нам жить так, как мы жили. Она будет нас изменять. Она явилась в этот мир. Она дала нам будущность. Она ворвалась в нашу жизнь. Она изменила и дает силы для настоящего. Благодать никогда не вменяется людям за дела. Римлянам 11 глава, 6 стих. У меня этот стих выделен красным, потому что это... Павел объясняет, что такое благодать. Никогда благодать не дается за что-то. Если дали за что-то, это не благодать. Это лон называется. Это называется лон. Зарплата. Или возмездие. Хорошее слово. Возмездие – это лон. Послушайте, но если по благодати, то не по делам. Иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать. Иначе дело не есть уже дело. Павел объясняет: если по благодати, то никак не может быть по делам. А если по делам, то никак не может быть по благодати. Благодать с делами не имеет ничего общего. Мы читали в 3 главе в пятницу в Римлянам написано: Христос, независимо от дел закона, явилась праведность Божия. Независимо, она не зависит от дел. Благодать рождает дела, это да, но она никогда за дела не дается. Даже Ною сначала была явлена благодать, произведшая в нем послушание, Бытие 6:8. Написано: всех Бог хочет уничтожить. Ной же обрел благодать в глазах Бога. И Ной должен был тоже погибнуть. Бог дал Ною благодать, и эта благодать родила послушание. Он сказал: окей, я буду строить, что ты скажешь делать? Бог говорит: делай вот это, делай, и он в точности это все делает. Благодать врывается изменяет человека и производит в нем дела. И Авраама Бог избрал по благодати, образовав от него израильский народ. Что сделал Авраам для того, чтобы Бог пришел к нему и сказал: «Дружище, от тебя я буду производить новый народ, святой, способный делать добрые дела, который будет мою славу здесь распространять, на этой грешной земле». Что он сделал? Он себе жил спокойно, никого не трогал. У него был прекрасный дом, у него было хорошее хозяйство. Он себе... Знаете, как мне вчера один человек сказал? Ой, он, кстати, тоже проповедует, он мне говорит: «Ой, ну проповеди готовить, это же такое дело. Бо, это так тяжело. Это же надо уволиться с работы, бросить, чтобы заниматься приготовлением проповеди». Знаете, что я ему сказал? «Зачем ты это говоришь? Ты же все равно не бросишь свою работу». «Ну а как ты себе это представляешь?» Я говорю: «Очень просто. Фирму твою можно продать. Ты ее можешь продать?» Знаете, что, знаете, что он мне сказал? «Это что, ты хочешь сказать, чтобы я дойную корову оставил?» Его сын на диване, уже взрослый, поднимается и говорит: «Тогда ж мы потеряем все». Авраам именно это и сделал. Благодать Бога пришла к нему и сказала: «Вставай, уходи и иди». Куда? Узнаешь. Есть такая страна Ханаан. Да ладно. А где она? По новостям не показывали ни разу. Он же понятия не имеет. Вы, когда в Египет летите, вы знаете, куда вы летите? А он понятия не имел, куда он идет. И что, мне надо это все здесь бросить? Все. Взять все, что с собой надо, и вперед. И когда Авраам последний раз после этого где-нибудь жил нормально, мы говорим: «Авраам, это избранный сосуд Божий. У него особенное...» Конечно, особенное благословение. У него особенная благодать пришла. Она ему пришла и сказала: «Встал, взял все с собой и пошел». Почему? «Потому что ты нужен мне, чтобы образовать народ особенный на этой земле. Я тебя избрал для этого». И Авраам идет, спотыкается, делает грехи, обманывает, где-то хитрит. И благодать его все время возвращает назад, все время возвращает назад, все время возвращает назад. Благодать явилась. Второе, благодать Бога спасла нас. Посмотрите, ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков. Спасительная для всех людей не означает, что благодать Бога спасет от погибели всех людей. Это сегодня есть такое учение в Германии, называется «Альферзенунслера». Учение всепримирения. Другими, раньше оно распространялось только на христиан, и христиане говорили, либералы, так: «Неважно, как ты живешь, неважно, что ты делаешь, если ты крещение принял, если ты покаялся, то ты в конечном итоге как-то когда-нибудь, ты все равно будешь у Бога потом. Через 100 лет, через 5 миллионов, неважно. Ты все равно будешь у Бога». Сегодня это учение распространяется, и оно пошло из христианства, оно распространяется на все религии. То есть сегодня либеральные христиане говорят: неважно, в какого Бога ты веришь, мы все равно все в итоге окажемся в парадис, в раю, у Бога Яхве. И это называется «Альферзенунслера», или учение всепримирения. То есть Бог, неважно, какой человек, как он живет, в конечном итоге всех с собой примирит, и все будут, все человечество, сколько их миллиардов было, все будут жить вместе у Бога и радоваться. И в ад, короче, никто не пойдет. Первое, что мы здесь видим, что Бог должен был... Смотрите, благодать спасительная для всех человеков. В Эдемском саду Бог сказал Адаму: «Если ты съешь от дерева познания добра и зла, то ты смертью умрешь». Помните? Адам умер? Нет. Он живой остался. Отношения с Богом порвались, но он остался живой. Почему он остался живой? Ведь он же, Бог же сказал: если съешь, умрешь. Мы с вами ответ находим в Ефесянам 1 глава. Бог до создания мира избрал нас во Христе. До того, как эта вся история началась, Бог сказал однажды, как Спержин сказал однажды, на небе был совет, и на этом совете... Он так себе фантазировал, говорит, на этом совете было принято решение, что Бог творит этот мир, и Иисус идет умирать за это, за этих людей. Христос был предназначен умереть до того, как еще была земля. И именно поэтому Адам остался жить, и именно поэтому мы с вами живем. Все люди, независимо мусульмане, буддисты, террористы, Гитлер, Сталин и самые хорошие люди на этой земле, все живут только по одной причине. Потому что Христос был однажды предназначен умереть за все человечество, для того, чтобы люди могли жить. Поэтому она спасительная для всех людей. Все люди получили спасение. Если бы Христос не был предназначен, то Адам с Евой были бы уничтожены в Эдемском саду, и человечества бы не было. Второе, только посредством благодати каждый, кто призовет имя Бога, спасется. И благодать готова спасать каждого от ада и погибели, независимо от национальности, социальной принадлежности, образования и воспитания. Благодать Бога явлена или, видимо, открыта всем людям. Она спасла нас, то есть благодать спасает все человечество от уничтожения, но в небо спасаются только не все люди. И мы видим с вами из этого текста, посмотрите, 14 стих, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония, очистить себе народ, особенно в ревностных добрым делам. Те люди, которые в 13 стихе ожидают блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя Иисуса Христа, те попадут на небо. На небо из-за 11 стиха все люди не попадут. Кроме 11, еще 12, 13, 14. Поэтому благодать спасительная для всех людей обозначает, что мы все спасенные живем только лишь потому, что Христос умер. Даже те, кто в Него не верит. А вот на небо попадут те, которых и благодать пришла и начала изменять изнутри. Она не просто спасает человека, она преображает нас после спасения. И ведь научает она не всех людей, а только тех, кто верит в 2.14, который мы с вами прочитали, только того человека, который говорит: «Христос умер за мои грехи». Его она изменяет, его она преображает, ему она не дает покоя благодать, и его она приведет в небо. Все остальные люди будут наслаждаться этой жизнью до гробовой доски, и потом наслаждение закончится. Шанс дается один раз. Этот шанс – наша жизнь. Один человек сказал, что у нас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление. У нас никогда не будет второго шанса покориться благодати. У нас только один. Пока мы не умрем. Цель благодати не просто спасти человека от грехов и вечной погибели в аду. Часто на этом вся вера и заканчивается у человека. Я покаялся, в церковь хожу, молюсь, Библию время от времени читаю, что еще надо? Бог через Павла ясно говорит, что человек, покаявшийся, живет в процессе изменений, инициированных и осуществляемых благодатью. Посмотрите, 12 стих, научающий нас, чтобы мы отвергли нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Это и есть освящение. Это и есть процесс благодати. Если вы прожили неделю, вот на следующей неделе вы придете сюда опять, в воскресенье. Если вас не ёкнуло ничего за эту неделю в этом процессе, большой вопрос, спасенный вы человек или нет. Если вас благодать не дернула ни разу, не отдернула, не поправила, не указала на неправильно и не сказала, как надо правильно, большой громадный вопрос, вы спасенный человек или нет. Возможно, что вы находитесь в обмане, и вы сами обманываете себя. Не может такого быть. Благодать должна изменять нас. Есть просто много факторов, почему она это иногда не делает. Например, если я легкомысленно отношусь к Писанию, то, естественно, она меня легкомысленно и дергать будет. Если я не открываю Писание, у меня нет времени. Представьте, человек, фраза: «У меня нет времени читать Библию», это говорит верующий. Этот человек не знает Евангелия. Вы меня извините, может, я сейчас не душепопечительно ответил. Может быть, это резко или грубо я сказал. Может быть, кто-то обиделся и думает, даже не знает, почему у меня нет времени. Если я говорю, у меня нет времени на неделе открыть и почитать Библию, Слово Божие, большой вопрос, знаю ли я благодать Бога. Большой вопрос. Понимаю ли я ее, эту благодать Бога. Большой вопрос, являюсь ли я этим генералом, скажем так, или я уже сказал, да иди ты, лейтенант, живи как хочешь, спасибо, что спас меня, и больше ко мне не подходи. Благодать Бога преображает нас. У благодати есть не менее важная цель, чем спасение человека – это преобразование его в образ Христа, так, чтобы в его характере отпечатался Христос. Давайте откроем другое послание к Галатам и прочитаем, как Павел об этом пишет. Это 5 глава, 4 глава, 19 стих. Галатам, 4 глава, 19 стих. «Дети мои, – пишет Павел, – для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Или не отобразится в вас Христос, или не отпечатается в вас Христос. Можно поднять руки женщины, кто рожали детей? Вот кто реально, вот кто знает, что такое, вот я родила ребенка. Я поднимаю, но я не рожал, я вместе с вами солидарный просто. Женщины, кто рожали, можете руки поднять? И те, кто спят, можете проснуться и поднять? Они мне сказали да. Вы знаете, что такое муки рождения? Хотели бы в этих муках рождения остаться на неделю? Неделю? На две? На месяц? На год? Всегда 24 часа пребывать в муках рождения. Это вот он выходит, но никак еще не выйдет. Где в пот кидает, где холодно становится, где глаза на лоб влазят, где уже мир не рад. И там, если в этот момент к женщине подойти и сказать: ты знаешь, поезд сошел с рельс, и там 5 человек погибли. Как вы думаете, что она скажет, те, кто не рожали? Как вы думаете, что она скажет? Да пусть хоть самолетов 20 упадет. В этот момент есть одно желание, когда это все кончится. Когда он наконец-таки родится. Представьте себе, Павел пишет: я нахожусь в муках рождения, пока я не увижу в вас отпечаток Христа в вашей жизни. Вы сколько будете меня мучить? Он пишет Галатам, говорит: вы хотите узнать, как я чувствую себя по отношению к вам? Ну да. Вот представьте себе, что в вас не видно Христа, а я нахожусь всегда в этих муках рождения, никак не могу разродиться. Павел, когда ты разродишься? Когда увижу, что вы будете думать, говорить и действовать как Христос. Хоть чуть-чуть. Отпечаток Христа. Это и есть цель спасения человека. Не погибель от ада, а отпечаток Христа. Вы знаете, в прошлое воскресенье я слышал одну молитву. И после этой молитвы я не знаю, о чем была проповедь. Потому что то, что я там услышал в этой молитве, одну фразу, мне уже было все равно, что там проповедует проповедник. Знаете, что он сказал, этот брат? Он сам, кстати, это не понял, я ему потом подошел и сказал. Он сказал: Господи, когда ты творил Адама, нас, человека, в земле находилось много золота, серебра и драгоценных камней, но ты взял грязь и сделал нас из нее. Я уже не знаю, о чем проповедовал проповедник. Мне этого хватило на неделю, я с вами до сих пор это говорю. Я до сих пор в шоке, как говорит наш. Я до сих пор не могу очнуться от этой фразы. Столько золота, столько драгоценностей, столько бриллиантов, столько серебра, столько всякого ценного. Он взял грязь, плюнул, смешал и сделал из нее человека. Кстати, Иисус Христос грязью лечил глаза. Из-под ног брал. Он хочет, чтобы в нас отобразился Христос. Поэтому он взял нас из грязи и в князи. Знаете такое выражение? Это когда человек покаялся. Он был грязь, а стал царственное священство. Он был пыль по Библии, а после покаяния становятся цари и первосвященники Бога. И это сделала благодать. Многие претендуют на звание детей Божьих, но лишь только те, кто поддаются научению этой благодати, являются спасенными людьми. Те, кто не участвует в процессе изменения характера, не могут быть спасены и не попадут на небо, как бы страстно они этого не желали. Благодать хочет научить нас отвергнуть, посмотрите, что нечестие и мирские похоти. Мы никогда не сможем сами освободиться от этого, если в нас не будет действовать благодать. Друзья мои, если мы до сих пор воюем с какими-то грехами, мы всегда будем до смерти воевать с какими-то грехами. Но если мы сдались в этой войне, благодать не действует, значит, какие-то есть препятствия на пути благодати, она просто не функционирует. Мы ее там душим, гасим, как там, как можно удручать Духа Святого, обманывать, и что можно еще с ним делать? Заглушать. Мы не даем ей действовать внутри нас. Но она-то нас не оставит в покое. Мы часто забываем о действии благодати и пытаемся сами решить проблемы похоти и грехов. Непонимание этой истины толкает нас на обещание Богу сумасшедшее – больше не грешить. Когда я слышу человека, христианин, который говорит: «Господи, я тебе обещаю, что я больше не буду делать этот грех», я на него смотрю, думаю, он же сумасшедший. Он сейчас что говорит? Вы знаете, что говорит этот человек? «Мне не нужна благодать Бога, я сам могу решить проблему своего греха». Истинно верующий человек скажет: «Я уже устал воевать с этим грехом. Ты можешь что-нибудь сделать во мне, нет?» Знаете, как молятся часто пастыря о церкви? «Господи, это же твои овцы. Сделай что-нибудь в них. Я уже устал. Но ты-то можешь что-нибудь сделать?» Конечно, может. Но если он не делает, опять же, у него есть причина, почему он это не делает. «Господи, ты своей благодатью ворвись ко мне, покажи мне, научи меня, чтобы я это бросил и никогда больше не делал. Я не могу, я устал уже от этого». Но мы иногда говорим: «Я обещаю, что я больше не буду делать этот грех». Когда блудный сын покаялся перед отцом, он сказал фразу: «Согрешил я перед небом и перед тобою». Кто знает, где это написано? Лука, 15 глава. Дальше там написано: «Я обещаю тебе, что я никогда не буду больше так поступать». Там так стоит? А чего? А чего не написано? Потому что он знает, что он не сможет это обещать. Потому что только любовь Отца, только благодать Бога может ему не дать этого больше сделать. Обещать больше не делать грех, это значит, мне не нужна, я так это думаю, может, я не прав, вы меня поправьте, придите потом. Это значит, я говорю, мне не нужна благодать, я сам могу решить проблему греха. Все алкоголики, которые говорят: «Я сам могу бросить пить», они врут, мне подсказывают, они верят свято в это, что они сами это могут. Мы будем грешить, пока не научимся просить у Бога помощи, пока не поймем, что похоть внутри нас не способна противостоять нашей силе. Похоть способна противостоять только благодати Христа. Только благодать Христа может задушить грех. Больше ничто. И мой вопрос: насколько я хочу, чтобы эта благодать мне изменила этот грех? Чтобы она меня изменила, чтобы я перестал его делать. Посмотрите, отвергли нечестие, мирские похоти. Нечестие – это внешние дела, мирские похоти – это внутреннее желание, которое ведет меня к этому нечестию, которое расходится со Словом Бога и противоречит Его воле. Похоти не зря названы мирскими. Девиз этого мира – «Я и мои удовольствия». Я задаю человеку вопрос. Вот скажи, почему ты делаешь вот это? Называют, ну что такое? Вот почему ты это делаешь? Ты же знаешь, что это нельзя делать. У меня ответ. Как вы думаете, у меня ответ идет: я делаю это ради Иисуса Христа? Человек неправильно делает. Вот он знает, что он неправильно делает. Библия говорит, по-другому надо делать. Я задаю вопрос: скажи мне, почему ты это делаешь? Как вы думаете, что говорят? Есть причины или нет? Представляете, у нас есть причины, у нас есть причины не покоряться благодати. И знаете, самое интересное, что эти причины начинаются с буквы «Я». А как я тогда буду жить? Это что, мне эту дойную корову теперь продать? Помните, я вам рассказывал? А как я буду жить? Ну, на 4 мерседесах пузатых точно ездить не будешь. Это я тебе гарантирую, если ты продашь свою фирму. Это не наш Алекс был. Не подумайте, что я про наших кого-то говорю. Я не про наших говорю это. Это был совсем другой человек, вы даже не знаете, кто это. Мне просто интересный диалог этот был, когда человек сказал: я хочу научиться проповедовать. И для этого мне надо много времени, это же надо мне работу бросить. Я ему еще раз повторяю, я ему задал вопрос: зачем ты это говоришь? Ты же все равно не бросишь ее. Ну зачем? Такие флоски, по-немецки называются, такие, а по-русски это пафос, да? Пафос? Пафос? Вы знаете, этот брат, он так проповедует, мне до него еще, ой, как далеко. Эта мысль говорит о том, что я хочу на него очень сильно быть похожим. И хочу и такую же славу иметь, как он. Только забываем, что он ночами-то сидит проповеди готовит с утра до вечера. Что жена его почти не помнит, как звать. Похоти не зря названы мирскими. Девиз этого мира «Я и мои удовольствия». Именно самоцентричная жизнь будет удерживать верующего от того, что написано в 2 глава с 1 по 10 стих. Титу. Именно моя жизнь самоцентричная не даст мне стремиться быть таким, как написано, служителем церкви, как написано здесь. Почему мало у кого, я уже говорил, почему раньше Иисусу Христу давали звание, дали титул, в прошлый раз, по-моему, я говорил, титул какой ему? Друг мытарям и грешникам, а сегодня пастырям такой титул не дают. Почему? Потому что, чтобы пойти к мытарям и грешникам, надо от чего-то отказаться. Посмотрите, ибо епископ, 1 глава, 7 стих, должен быть непорочен, как Божий домостроитель. А еще раньше, 6 стих, если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности, ибо епископ или старейшина, или смотритель должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, не странолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласно с учением. Что держит меня не развиваться в этом направлении? Что держит остальных людей, которые тут написано? Старицы вот так, старцы так, молодые вот так, молодые парни вот так, молодые женщины вот так, рабы вот так. Что держит нас? Я и мое удовольствие. Это ж мне надо жертвовать чем-то. Это ж мне надо что-то делать. Это же мне надо напрягаться. Как одна сестра сказала, помню, много лет назад, она говорит, да ты что, это ж мне столько, я ж прихожу в церковь расслабиться, а вы меня тут напрягаете со всех сторон. Мы перепутали место расслабиться. Те, кто к Богу приходит, те, кто хотят расслабиться, им надо идти на плату. Там дают расслабление. Дрогам, наркотики. Там можно хорошо расслабиться. Иисус не спасал нас для того, чтобы мы расслабились. Он спас нас для того, чтобы мы были народ святой. Сейчас мы будем говорить дальше. Особенный ревностный к добрым делам, а не чтобы мы расслабились. Фух, в ад не попали. Проскочили через узкие врата. Недавно один человек мне сказал такую фразу. Разговариваю с одним человеком, он узнает, что у нас столько много детей, и говорит... О, если у вас 6 детей, я дословно записал, если у вас 6 детей, то у вас совершенно нет времени для того, чтобы жить для себя. Он мне говорит. На что я ему возразил, пришлось тоже записать, потому что забуду же. Я ему говорю, да мы ходим с женой иногда в кино и кушать даже вдвоем. Почему нет времени? Есть, конечно. Знаете, что он мне сказал? Ответил. Я не это имел в виду. У нас даже разные представления жить для себя. Когда я говорю жить для себя, я думаю, вырваться хоть раз с женой в кино вдвоем. Какое кино вдвоем? Хоть выйти погулять вдвоем, да? Вот мы уже для себя прожили. А он говорит, я не это имел в виду. Мир смотрит на нас и говорит, если у вас 6 детей, вы же вообще для себя жить не можете. Друзья мои, я хочу вас огорчить. Детей для себя никто не рожает. Детей не для этого рожают, чтобы жить для себя. Дети как раз будут делать все, чтобы я не смог жить для себя и своих удовольствий. Это средство благодати Бога для исправления моего характера. А потом появляются внуки, как только сказали, фух, ушли. А внуков, как обычно, больше, чем детей. Сколько? 4 уже, да? Было 2? Было 2 ребенка, стало 4 внука. И это еще не предел. Это еще не может быть не предел. Этот мир живет только для себя. Урвать, сэкономить, облапошить, стащить, провернуть, отхватить. Знакомы? Знакомы? Все эти слова характеризуют мирское общество, а иногда и верующих, что очень прискорбно нас с вами. И благодать Бога будет учить нас отвергать мирское мышление, отклонять схему этого мира. Схема этого мира говорит «я и мои удовольствия». Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И гордость житейская. Дорогие мои, вы знаете, как больно служителю церкви слышать слова от верующего, которого он просит подвести старую сестру до дома? Ответ, так мне же не по пути ее вести. Ты другого кого-нибудь попроси. Это как будто нож в сердце вставили. Это боль, которую невозможно передать. Вы знаете, в такой ситуации иногда служители думают, bin ich im falschen Film? Я что, не в правильном кино сейчас или где? Не в тот кинотеатр зашел? Благодать Бога, она не даст нам так жить. Она будет переделывать нас, она будет нас изменять. Посмотрите, чтобы мы отвергли нечестие мирские похоти. И Павел рисует две стороны. Либо мы живем в нечестии и удовлетворении мирских похотей, либо стремимся быть какими? Целомудренными, праведными, благочестивыми. Целомудренные, вдумчивые, рассудительные, осмотрительные, воздержанные, обладающими самоконтролем во всех областях жизни. Целомудренный человек обладает чистым рассудком. В проблемах и разногласиях остается объективным. Вот к этому она ведет. Праведными, находящимся в правильном положении перед Богом, могущими смотреть Богу в глаза. Праведный человек может смотреть Богу в глаза. Он знает, что он согрешил, он знает, что за это умер Христос, он знает, что благодать его спасла, и он стоит и смотрит все равно, говорит, я все равно буду на тебя смотреть. Я знаю, что ты меня заберешь. Я знаю, что ты придешь и заберешь меня с этой земли, потому что я уже не могу на ней больше жить, я уже устал. Этот свет, который всегда все хотят закрыть, как мы с вами, вы свет мира. Что делают со светом в темноте? Некоторым он нужен, а другие говорят, разбейте эту лампочку, она мешает. Они будут плевать, закрывать, топтать, выключать, обрезать провода. Все, что хочешь, только чтобы не светило. Соль, надо выкинуть ее. Нам сахар нужен, а не соль. Кому нужна соль? Сахар. А тут вы со своей солью покайся, и то не попадешь на небо, все от тебя страдают. И что с этой солью делают? Благочестивыми, живущими перед Богом, доставляя своей жизнью радость Творцу. Благочестивый думает о духовном и небесном, о том, как доставить радость своему Господу. Господь, я знаю, мне сейчас надо идти решать проблему какую-то. Вот помоги мне, чтобы я, когда ее решал, эту проблему, чтобы ты смотрел на меня и радовался в этот момент. Вот благочестивый человек, как думает. И Бог будет нас к этому тянуть. Это не так, что сейчас, о, аминь, вышли все благочестивые, какие там еще целомудренные и праведные. Господи нас изменил. Нет, это процесс до гроба. Это процесс, да, потому что из гроба нас возьмут и восставят туда в небо. Это процесс до неба, если так можно сказать. У нас гробом жизнь не оканчивается. У нас как программа «Взгляд». После смерти все только начинается. Раньше была такая программа на Первом канале в России, в Советском Союзе, может кто-то знает. Когда она заканчивалась, проповедовали Евангелие и говорили, все только начинается. Все только начинается. И последнее, благодать Бога дает будущность, нам дает будущность. Ожидая 13 стих блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Это последний мотив из четырех, который использует Павел для мотивации критян к изменениям. Благодать не просто ворвалась в нашу жизнь, не просто изменила наше сердце, не просто спасла нас от грехов и суда, не просто изменяет нас ежедневно, а готовит нас через все эти изменения к славной встрече с Иисусом и Его вторым пришествием. Вот цель ее. Я помню, уже как-то говорил давно, когда-то мы пришли только в церковь, в эту, кстати, 1 июня будет 6 лет, как ли время летит. Вот когда мы только пришли, мы проходили курс практически изменения характера. Помните, кто-то приходил на него тогда, на этот курс, и как-то я там задал вопрос. Вот мы его проходим, а характер не меняется. Как вы думаете, почему? Может быть, кто-то помнит, когда я этот вопрос задавал. Ответы, я спросил, а зачем мы хотим, чтобы изменился наш характер? Я могу ошибиться, но если я не ошибаюсь, ни один не сказал, чтобы больше нравиться Христу. Чтобы жить было лучше, чтобы проблем с людьми было меньше. Если у меня изменится, согласитесь, если у вас изменится характер, вам намного легче будет жить на этой земле. Ну, согласитесь. Ну, давайте по-другому я спрошу. Хотели бы вы, чтобы всегда рядом с вами был такой же, как вы? Чтобы он так думал, как вы, так реагировал на вас всегда, как вы на всех реагируете? Согласитесь, если это изменение во мне будет происходить, люди будут в шоке, как говорит наш Хайк. Опять сегодня эта фраза у меня стала, прицепилась ко мне. Они не будут знать, что с нами делать, потому что мы же реагировать будем не так. Мы говорить будем не так, и мы будем действовать не так. И они не будут знать, что с нами делать. Они нас будут благословлять и говорить, с Богом, иди. Уходи отсюда, блаженные, и не приходи ко мне больше. Они не будут нам, представьте, на вас пришли, кричат, обвиняют вас, а вы говорите, да-да-да, я на самом деле еще хуже. Ой, простите, простите. Что делать дальше? Что ему делать дальше с вами? Что ему делать дальше с вами? А вы еще, когда он выкрикнулся уже, все, и стоит на вас смотрит, а вы мне спрашиваете, а, кстати, я у вас видел газон непостриженный. Хотите, я вам завтра его постригу? Тот, который вас сейчас обвинял и кричал на вас, и угрожал вам полиции. Согласитесь, люди, они просто не будут знать, что делать. Конечно, изменится отношение. Если я не буду ни с кем ругаться, если я ни на кого не буду обижаться, если я не буду дуться, если я не буду, у меня изменится жизнь. Но это не главное, почему благодать изменяет нас. Она готовит народ, ожидающий славное пришествие Христа на землю. Посмотрите, народ особенный стоит, который дал за себя за нас, 14 стих, чтобы избавить нас от всякого беззакония, очистить себе народ особенный. Братья мои, друзья, сестры, мы не просто какие-то верующие, мы не просто какие-то забитые люди, недостойные ничего. Мы без Христа недостойны ничего во Христе. Мы народ особенный. Вот проснулись утром, скажите себе, народ особенный проснулся. Я принадлежу к особенному народу. Бог меня избрал, искупил и оправдал, чтобы я особенную миссию на этой земле прожил. Особенную. Не такую, как Гезондарт, Абгезондарт или Хайлих по-другому, святой. И с этого начните день. Особенный. Не такой, как все люди вокруг меня. Не такой, как все коллеги на работе. Не такой, как все соседи мои. Особенный. У меня есть особенное предназначение на этой земле. Я знаю, что я недостойный быть особенным народом. Христос меня спас и оправдал. Но у меня есть особенное поручение на этой земле. Обратите внимание, как во свете мысли о втором пришествии Христа должна изменяться наша жизнь. Очистить себе народ особенный или очистить народ себе в собственность, можно перевести этот же стих. Процесс освящения, удаления от греха и приближения к Богу. Благодать будет изменять нас, чтобы люди, видя нас, видели в нас рабов Бога, исполняющих Его волю и излучающих доброту Христа. У нас есть доброта? Давайте я так спрошу. Ist unser Gott gütig? Наш Бог добрый? А теперь вопрос, на который не надо, пожалуйста, никто. Олег, не говори ответ на него, пожалуйста. Когда люди, неверующие, встречаются с нами, они в нас это замечают? Не отвечайте, пожалуйста, никто на этот вопрос. Сам себе. Они в нас просто при встрече, begegnen, замечают, что в нас живет gütiger Herr, благой Бог, Творец земли, Творец вселенной. Полный милости и благодати. Вот к чему будет тянуть благодать нас. Чтобы особенный народ видеть здесь. Народ, ревностный к добрым делам, и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Собственный народ Бога – это активный народ, стремящийся через дела направить всю хвалу и славу на своего Господина Иисуса Христа. Ведь Иисус умер на Голгофе не для того, чтобы люди ублажали себя мыслью, раз Бог меня спас, а значит, я попаду на небо. Мне одна сестра, помню, много лет назад, пожилая сестра, мы как-то с ней стоим, разговариваем, я говорю, ну я там пару лет покаялся, она уже лет 20, там 15 верующая была. Я говорю, ну так это же грех. Она мне, знаешь, все говорит. Ну, я уж как-нибудь здесь на земле проживу, а там раз дойду до неба, перевалюсь и все. И я уже, фух, я такой первый раз услышал, а потом понял, оказывается, почти все верующие так живут. Как-нибудь я здесь перекантуюсь, вот до неба раз, там через порог, блюмс, туда перевалился и в небо вечности наслаждаться, насыщаться. Я помню, один пастор как-то читал из Откровения и говорил, вы заметили, есть люди, которые со Христом гуляют, он их водит на воды свежие, а есть люди, которые стоят на озере и машут пальмовыми ветвями. Он говорит, смотрите, чтобы не оказалось так, что вы всю вечность будете этой веткой махать. Интересное, да, выражение? Есть люди, которые со Христом на небе, в царстве Его, будут править вместе с Ним. И это тоже хорошо, махать пальмовые ветви. Он говорит, но всю вечность. Вы понимаете, что он имел в виду? Что вы спастись-то спасетесь, а что там потом будет? Там же тоже будет разный град, разный уровень того, что мы там будем. Точно так же и в аду будет разный по Библии уровень, чем там люди заниматься будут. И там, и там. Народ ревностный. И не для того Иисус умирал, чтобы спасенные грешники приходили раз в неделю попеть песен и послушать мудрые речи проповедника, попить чаю и поговорить о том и о сём. Цель Бога намного больше, ярче и мощнее – сделать своих детей способными творить добро на этой грешной земле. Он хочет нас изменить, чтобы мы ревностные были к добрым делам, чтобы из нас выливалось это добро, текло, чтобы нас давили, а из нас добро течет, чтобы обвиняли, а оттуда добро выливается. И чем больше жмут, тем больше добра. И они говорят: слушайте, давайте перестанем их жать, потому что чем больше ты его жмешь, тем больше добра, а добро мешает жить. Давайте не будем жать их. Вы же понимаете, когда жмут, оттуда яд вылазит, тогда ты хоть неверующий хоть знаешь, что делать. На яд хоть знаешь, как реагировать, противоядие есть. А когда добро, что с ним делать? Оно же мешает жить. Представьте себе, да? Чем больше жмут, чем больше добра. Это же неудобно. Мир утопает во зле, коварстве, насилии и лжи. И Бог предусмотрел, отделил, осветил определенных людей для распространения добра. Кроме того, Бог очищает своих от всего ненужного, чтобы они могли осуществлять эту поставленную им задачу, приносить плод. Иоанна 15:16. Не вы меня избрали, а я вас избрал. Зачем? Чтобы вы шли и приносили много плода. Проповедь – это маленький кусочек из того, для чего Бог избрал людей. Это один час в неделю. И то не для всех. Причем добрые дела с позиции Бога, а не нашей. Добрые дела направлены на вечные ценности, а не на спас или удовольствие. Да, часто делая добрые дела, мы получаем от этого удовольствие, но не всегда. Но не всегда, делая добро, мы от него получаем удовольствие. Мы можем получить шишки, нас могут обвинить в конечном итоге. Мы можем пожать зло от этого мира. Часто делание добра связано с материальными, физическими и духовными затратами. Знаете, сколько верующих мне желают, чтобы я успокоился? Ну ты ж перестань, ты же успокойся. Ну что ты там, не надо так с собой. Побереги свое здоровье. Вы мне желаете, чтобы я стал мертвым христианином? Вы мне добра сейчас или зла желаете? Ответьте, не надо отвечать вслух на этот вопрос те, кто мне это желает. Вы мне сейчас, вы хотите, чтобы я был тухлая рыба, плывущая по течению? Вы знаете, что мне Хайк сказал? В пятницу, не мне, нам здесь сказал. Его это рвение многих пугать начинает. Не переживай, брат, через несколько лет остынешь, будешь такие же, как мы. Я ему, знаете, что сказал? Это тебе дьявол прошептал на ухо через этих верующих. Никогда не остывай, Хайк. И не слушай этих, кто тебе говорят. Пусть они будут пастыри и по 30, и по 50 лет верующие. Не слушай их. Никогда не ставай дохлой рыбой, плывущей по течению. Всегда борись и иди навстречу. Через всякие не могу, через все. Ты, год, что ты стал верующим человеком. Не сдавайся, через 5 лет, если мы доживем, я хочу тебя видеть таким же. Чтобы ты еще и арабский выучил, и еще другие языки. И проповедовал, чтобы всем было стыдно нам, которые по 10, 15, 20 лет верующие. И говорят такие слова. Ничего, остынешь через пару лет. Пройдет горячность у тебя. И не добавляют, будешь такими, как мы. Не надо. Не слушай их. Молись за них и благословляй. Скажи: Господи, мой огонь, перебрось на них тоже. Чтобы они тоже такие были горячие. Никого никогда не слушайте, кто вам говорит, что вы успокоитесь и будет все хорошо. Не надо. Не надо успокаиваться. Для Христа надо гореть. Свечу зажигают. Не для того, чтобы потом пришли, пожалей себя. Не для этого же ее зажигают. А чтобы светило всем. Для того, чтобы учиться делать добро в каждом возрасте, в каждом служении, нам нужна благодать. Замечаете ли вы благодать в каждом вашем вздохе? В каждом вашем шаге. В каждый, вот вы идете, раз, два. Здесь хрустнуло, а здесь нет. Вы знаете, какая у меня благодать есть великая? Когда я иду, у меня правое колено болит. Когда я бегу, нет. А мне говорят, успокойся. Так у меня еще сильнее оно болеть будет. У меня оно не болит, когда я бегаю. Врач-ортопед не знает, что со мной происходит. Он мне сказал, можно поставить 5 уколов по 50 евро каждый. Я говорю, не надо. Не надо, я лучше буду бегать. Я лучше буду не ходить, а бегать. Чем мне сейчас поставить эти уколы, я и бегать перестану. И ходить забуду, что это такое. Каждый вздох. Благодать. Утро, открыли глаза. Благодать. Попробуйте сделать один эксперимент. Вот Женя уже говорил, слово исполнять. Один эксперимент. Проснулись утром, открыли окно, форточку. Я в надежде, что хоть одна птица рядом где-то с вами там есть. Что вы живете не совсем между домов, где что там хоть одно дерево есть, там уже одна птица, есть шанс, что она там есть. Откройте окно или форточку. На одну минуту высуньте туда ухо и послушайте. Разве это не благодать? А вы знаете, сколько людей не проснулись сегодня утром на земле? Они могли еще долго жить. А вы знаете, сколько изнасиловали, сколько убили, сколько ограбили? А сколько ночью пришли, обворовали и убили их, этих людей? А мы открыли глаза. Каждый вздох. Каждый шаг, каждое мгновение, проведенное со своими детьми, это благодать. Это благодать. Мы в том году ездили в отпуск, и рядом с нами была одна семья в этом автобусе. Они, им уже по 50, под 60. Они увидели, как мы с нашими детьми вот в отпуск едем. И уже когда мы возвращались, мы туда ехали вместе, обратно ехали, случайно. Вместе сидели рядом. И они разворачиваются ко мне и говорят нам с Лизой такие слова. Наши дети... Уже все взрослые ушли из дома. Мы с женой остались вдвоем. Это время пролетело. Фу! Неверующие люди. Цените каждое мгновение, проведенное со своими детьми. Уделяйте время детям. Оно это время пройдет. И вы будете вдвоем. Вы будете хотеть, а его уже не будет. Это благодать. Когда мы можем это ценить? Я хотел бы закончить последний, 1 Коринфянам, 15 глава, 9-10 стих. И мое желание, чтобы эти слова Павла стали нашими словами, чтобы мы однажды могли сказать эти же слова по отношению к себе. 1 Коринфянам, 15 глава, 9-10 стих. 1 Коринфянам, 15 глава, 9-10 стих. Павел говорит о себе: «Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию». Nicht wert. Nicht tüchtig по-немецки. Nicht gut dafür genug по-немецки. Недостоин слов. Другими словами, Павел говорит, то, что я сейчас делаю, я для этого не подхожу. Это неудачный выбор Бога. Я церковь гнал. 10 стих. Но благодатью Божию есть то, что есть. И благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мной. Пусть Господь нас с вами благословит, чтобы мы могли каждый день, ложась спать, вторить эти слова Павла. Я недостоин быть тем, кто я есть. Но благодать Божия сделала то, что есть. Она изменяет меня. И поэтому я иду и тружусь. И я буду трудиться более, чем все остальные люди. Потому что не я это делаю, а кто? Благодать Его во мне. Не тушите благодать в других людях. Не уговаривайте их стать спокойными. Пусть они горят. Пусть они 10 лет здесь прогорят, на этой земле, и, может быть, через 10 лет умрут. Но этот свет будут помнить тысячи людей, чем они здесь проживут 40 лет в тихой гавани, и никто не будет знать, что он здесь жил на этой земле. Пусть Господь благословит нас с вами. Давайте помолимся и поблагодарим Бога за Его неописуемую благодать. Отец, мы стоим перед Тобой сейчас, вот такие, как мы есть, ни к чему не пригодные, и делали, и делаем много грехов. И наши грехи, они бесчестят имя Твое, а наша жизнь до покаяния, ее лучше не вспоминать. Господи, вот мы стоим перед Тобой, и по Твоей милости, и Твоей благодати спасенные. И мы благодарим Тебя, что Ты не просто спас нас и оставил нас бултыхаться в этом мире греха, тьмы и безнадежности. Ты дал нам якорь, Ты дал нам надежду, будущность, Ты дал нам Слово Евангелия. Ты сделаешь нас способными к добрым делам, не просто к добрым, а ревностными к добрым делам. Господи, прошу Тебя, помоги нам в этом процессе с Тобой вместе участвовать. Помоги нам, чтобы мы могли вместе с Тобой идти шаг в шаг, видеть Твою руку в этом процессе. Каждая трудность, каждая проблема – это вытравливание греха из меня, из нечестия и мирских похотей. Помоги нам это видеть, что эта благодать Твоя привела ко мне неудобного человека, и он говорит мне неудобные вещи. Помоги мне сказать «Аминь», «Аллилуйя», «Слава Богу», что благодать все-таки добралась до меня, до моих грехов, до моего того, что в сердце ёкает и колыхает сейчас. Спасибо Тебе, Господь, что Ты нас изменяешь. Спасибо, что не оставляешь такими. Спасибо, что не даешь нам покоя в этой жизни. Прошу Тебя, если есть здесь люди среди нас, которые не понимают, о чем я сейчас говорю, откройся им, яви им свою благодать. Поставь их на колени, чтобы они прокаялись пред Тобой, признали Твое величие. И сказали, я хочу быть особенным человеком, ревностным к добрым делам, отвергающим нечестие и мирские похоти. Господи, спаси их. Не дай нам слепыми, обманутыми дожить до последнего дня на этой земле. Изменяй нас. И самое главное, научи нас каждый миг, каждый день, каждый вздох, каждый шаг каждого человека при встрече ценить Твою благодать. Что Ты нам вообще позволил здесь жить, что Ты нас спас, оправдал, и что Ты любишь нас и заботишься о нас. Помоги нам жить для Твоей славы и помоги нам ждать Христа с неба. Помоги нам, чтобы самое страстное желание в нашей жизни было, когда же Ты придешь. Пусть Тебе будет слава за наше спасение, за наши изменения, за наши труды. Пусть Тебе будет слава и Твоей благодати. Аминь.